Добрый день, уважаемые слушатели. Вы слушаете очередной выпуск просто подкаста. Меня зовут Антон Борисов, и со мной в этой такой импровизированной виртуальной студии Андрей Осокин. Андрей, привет.
Всем привет.
Сегодня у нас тема, не знаю, как она покажется вам интересной или нет, но тема достаточно актуальная. Это авторское право и лицензионное программное обеспечение, музыка, фильмы. То есть все, что связано с нематериальным, с нематериальной собственностью, с интеллектуальной собственностью, с авторским правом.
Тема весьма интересная и важная, поэтому ее нельзя пропускать.
Да, тема актуальна еще в том плане, что я часто встречаю довольно разные отзывы на этот вопрос, и вот мы попытались собрать немножко таких каких-то тезисов, заблуждений, чего-то еще вот вместе с Андреем, и сегодня попробуем их обсудить вместе. Андрей, ну, предлагаю тебе начать. Вот из списка, который ты видишь, и я вижу, выбираешь что-нибудь, и давай попробуем об этом поговорить.
Ну, начнем, наверное, с первого пункта. Первый пункт – это ПО дорогое и не соответствует российским зарплатам.
Ну, пункт интересный. Это такой довод я слышу достаточно часто. То есть что... На родине, ну, почему-то по умолчанию все считают, что родина разработчиков программного обеспечения – это США, то есть там зарплаты выше, поэтому там люди устанавливают такие цены, то есть разработчик устанавливает цены, которые никак не соответствуют российской действительности, и для России должны быть какие-то такие специальные цены для... специальных людей в специальной стране должны быть исключительно специальные цены. Андрей, а что ты можешь сказать по этому поводу? Ты согласен с таким доводом?
Наверное, именно поэтому российские зарплаты и не соответствуют западным, потому что все ПО у нас не покупается. Но вообще, как бы у нас сложился определенный менталитет, может быть, что софт был всегда доступен, особенно в 90-е. И 2000-е годы его покупали на этих барахолках, так называемых рынках. И там на диске было 1000 программ, там 10 тысяч программ. То есть народ как-то привык, а сейчас тяжело ломать этот стереотип и перестраиваться на нормальные как бы рыночные отношения.
Вот в такие моменты мне хочется провести аналогию с инструментом. То есть... Допустим, профессиональный софт, там возьмем, не знаю, Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, 3D Max, там, ну, то есть какие-то вещи, которые используются специалистами в работе. Этот софт аналогичен инструменту рабочему, с помощью которого люди в том числе и зарабатывают деньги. Если человек не зарабатывает своим трудом на какой-то инструмент, то, ну, нужно смотреть куда-то глубже, и эта проблема действительно большая. То есть, если, допустим, водитель не может заработать, ну, там, допустим, таксист не может заработать на автомобиль, чтобы выполнять свою работу, то, ну, он просто не будет таксистом. В данном случае, если там, допустим, дизайнер не зарабатывает на Photoshop, если он необходим ему для дизайна, то, ну, он странно в данном случае, если я на это не зарабатываю, если я не могу себе это позволить, просто, ну, это позаимствовать у правообладателя вот просто так. А что ты можешь сказать по этому поводу? Ты со мной согласен?
Ну, в какой-то степени, да, ну, как бы я сам сейчас сапожник без сапог. У меня из лицензионных инструментов для разработки, по сути, Windows и Adobe Photoshop Elements, а на Creative Suite я еще зарабатываю. То есть таким образом я как бы тоже являюсь сейчас пользователем нелицензионного ПО, но стараюсь минимализировать это в какой-то степени.
Так ты практически пират. Ну, мы все немножко пираты, если не так посмотреть сейчас внимательно на мой компьютер, наверное, что-то найдется. Вот из сотен, пожалуй, установленного какого-то софта, я уверен, что практически у каждого из нас найдется какая-нибудь утилита или что-нибудь еще пиратское.
Я скажу более того, не факт, что на каком-нибудь компьютере в России вообще найдется что-нибудь лицензионное.
Нет, ну, если так посмотреть, лицензионный, допустим, если так сходу, Windows, Office, антивирус, программа для записи дисков, собственно, бесплатная, ну, соответственно, используется в соответствии с ее лицензионным соглашением. Google Picasso, соответственно, опять-таки соглашение не нарушено. То есть, ну, у меня можно вот из того, чем я пользуюсь ежедневно, у меня лицензионное практически все.
Не, ну это если сравнивать с твоим софтом, как бы более как бы благоразумные люди, так сказать, которые уважают авторское право. Но вот у меня есть знакомые, которые вообще никогда не покупали лицензионный софт в принципе. То есть у них пиратская Windows, Office и все что остальное. Причем они даже не ищут бесплатные какие-то аналоги, они используют именно вот, да, вот хорошая программа, но она стоит, но я скачаю с торрентов и поставлю ее себе.
Ну, мы тут таким образом подходим к еще такому одному варианту интересному, когда люди пользуются нелицензионным софтом, потому что они не знают, что им достаточно воспользоваться там менее дорогим, либо им достаточно какого-то бесплатного аналога. Например, допустим, люди там для того, чтобы обрезать фотографии, готовы поставить себе на компьютер Adobe Photoshop, вместо того, чтобы там обрезать эти фотографии с помощью Picasso, Google, с помощью там каких-то, да даже с помощью онлайн-утилит. И еще как один из вариантов, очень часто я сталкиваюсь с тем, что после покупки ноутбука с OEM лицензионным Windows в комплекте, допустим, с Vista Home Premium, предположим, или сейчас там с Windows 7. Но с Windows 7 еще пока не встречал такого, с Vista очень часто. Тут же идут после... То есть первое, что делают после покупки этого ноутбука, это устанавливают на нем какое-либо средство для доступа там к торренту или там каким-то еще файлообменным сетям, выкачивают Vista Ultimate, ну, и идя в разрез со всеми лицензионными соглашениями, ее устанавливают. Хотя, в принципе, Home Premium для домашнего пользователя, мне кажется, ну, в 99% случаев будет за глаза. Что ты думаешь по поводу такого использования не совсем целевого софта?
У меня есть еще более интересная история, когда один человек, ну я сам был в шоке, кого знал, купил не так давно ноутбук с Windows Vista, причем ноутбук был выпущен там, по-моему, в августе, то есть был разрешен переход на Windows 7 бесплатно. Так в итоге этот человек затребовал за Vista деньги и скачал, поставил пиратскую Windows 7. Какой смысл был это все делать, я не могу понять. Ради там 200-300 рублей, которые ему вернули, можно сказать, лишился лицензии, поддержки со стороны производителя операционной системы.
Ну это прям как-то совсем сурово. Но у нас не ограничивается авторское право и интеллектуальная собственность программным обеспечением. И вот если мы посмотрим дальше, например, на музыку. Ну, наверное, тоже сейчас сложно найти компьютер, на котором не будет ни одной песни там, нелицензионной. Вот каким, вот как ты на это смотришь, и насколько, на твой взгляд, адекватен вот такой довод, что музыканты просят, соответственно, неадекватные деньги за продукт своего творчества, и что покупать лицензионное аудио это сейчас неадекватно и неинтересно, невыгодно.
Ну, вообще, на своем опыте знаю, что вообще музыка – это адский труд просто. Поэтому я считаю, что они требуют деньги целесообразные. Я не дождусь, когда у нас уже Apple iTunes Store развернет в России, потому что вот реальный доступ к музыке мне вот именно нравится, как там сделан. То есть ты либо платишь там за композиции, либо за альбом, он сразу скачивается, ты пользуешься. Потому что у нас сейчас как бы лицензионных каких-то сервисов, которые предоставляют музыку, которую можно заплатить, скачать, практически нет. А те, что есть, даже на Хабре было сравнение, они либо там какие-то ошибки в тегах наблюдаются, что вообще подрывает какое-то даже доверие к этим сервисам, возможно, они сами торгуют нелицензионным контентом, либо вообще как бы я стараюсь покупать лицензионные диски в ozon.ru, и как бы и доставка, и все меня устраивает, и цена. Я бы не сказал, что там какие-то супер-мега-огромные деньги мы платим за диск один. Потратить на хороший диск от 100 до 300 рублей, в принципе, вполне по карману любому человеку, мне кажется.
Я в этом плане с тобой полностью согласен. Но вот в плане видео я, скажем так, согласен с тобой еще больше. То есть я тоже стараюсь в Ozon.ru, как-то мы так сегодня прям порекламировали его, покупать лицензионное видео, тем более, что меня, в принципе, устраивает вполне качество DVD-видео, то есть я не гонюсь за HD, за Blu-ray. А DVD-диски, ну, лицензионные от 99 рублей, причем вполне лицензионные, ну, отличного качества, по-моему, дешевле только даром. Плюс к этому, как ты уже сказал, бесплатная доставка. И вот в плане видеоконтента это, на мой взгляд, ну, одно из самых адекватных решений. В плане контента аудио здесь проблема мне видится как раз в способе доставки этого контента. То есть я не считаю, что диск или там какой-то еще носитель физический – это правильный способ доставки аудиоконтента до покупателя. Как минимум потому, что если так навскидку, сколько альбомов вот, ты готов собрать в своей там фанатеке на компьютере?
На полочке или на компьютере все-таки, если мы о жестком носителе имеем в виду?
Нет, слушать же ты их будешь на компьютере в итоге, на компьютере, в плеере, в MP3, где-то еще. То есть суть в том, что диск как таковой, как носитель и как источник для воспроизведения музыки, он практически вышел из обихода. Поэтому
диск, он как бы физический носитель, он подтверждает именно вот сам факт покупки, потому что у нас как бы люди привыкли платить за осязаемые вещи, то есть интеллектуальная собственность как бы неосязаемая вещь. То есть мы покупаем продукт программный, его нельзя там пощупать, как бы потрогать. А вот именно когда обладание именно физическим каким-то носителем, это вот какое-то, наверное, чувство удовлетворения доставляет конечному пользователю. То есть именно с этой точки зрения до сих пор диски и продают.
Обладание кусочком пластика.
Типа того.
Тут мне видится в этом и проблема, наверное, первая и основная. Потому что действительно какой-то адекватный аналог Apple iTunes Store, либо сам iTunes Store в России, мне кажется, будет таким поворотным моментом, потому что достаточно много сайтов, торгующих MP3 там, музыкой в формате MP3, MP3 файлами, при более детальном рассмотрении оказывались вполне пиратскими ресурсами. То есть они брали эту музыку там из тех же торрентов и по очень низким ценам, вплоть там до 1 рубль за песню, там, либо какой-то оплата там чуть ли не за там, сутки, за неделю доступа с определенной скоростью к библиотеке. То есть, ну, было ясно из нескольких факторов, что контент там нелицензионный. И появление адекватного источника лицензионного контента онлайн, мне кажется, проблему эту может решить. Все-таки диск, ну вот, грубо говоря, у меня в фонотеке сейчас, ну так, если примерно, ну, альбомов, наверное, 100-200, вот где-то в порядке этом. Это вот, ну, той музыки, которую я слушаю, ну, скажем так, то, что я слушаю где-то в течение года. То есть, ну, есть некоторые вещи, которые мне там хочется послушать редко. Есть что-то, что хочется там почаще, что-то новое, что-то старое. Ну, вот, даже если ограничить фонотеку 200 альбомами, мы приходим к тому, что это 200 дисков в 200 коробочках. Ну, это комнату отдельную нужно какую-то оборудовать под физическую медиатеку. И самое неприятное, что я не буду этими физическими носителями пользоваться. То есть до того, как я вставил его в компьютер, открыл iTunes, сказал, скопируй мне его в медиатеку, все, я вытащил его из компьютера, положил в коробочку, положил на полку. Все, вот в этот момент жизнь его активно останавливается. Ты не согласен со мной?
Тут есть еще оборотная сторона медали. Когда мы покупаем электронный именно контент какой-то, он обычно привязывается либо к проигрывателю, вот как у Apple, он в iTunes сливается, то есть его там надо уже ковыряться, чтобы вытащить и послушать под Windows. Так вот, я сейчас открыл под Windows 7 музыкальный проигрыватель. Здесь есть так называемый магазин moose.ru, где тоже можно скачивать и покупать музыку. Так вот, он привязывается к Windows 7 проигрывателю. То есть тут начинается у нас конфликт как бы программного обеспечения. То есть, а диск — это универсальный носитель. То есть я его могу как под Windows слить, так могу и под iTunes слить и слушать.
Ну вот я в этом плане ярый противник DRM и каких-то способов ограничения использования музыки, именно программных способов. Потому что если человек захочет каким-то образом украсть эту песню, ну, никто не мешает ему, не знаю, на выход аудио из там компьютера подключить, допустим, там, не знаю, диктофон или какое-то устройство записи аудио и захватить этот звук непосредственно. Ну, так вот, я если не вдаваться в подробности, то как бы, ну, специалисты, да, в общем-то, и не специалисты, меня поняли. Берем там, грубо, подносим к колонкам диктофон и записываем песню. Если воспользоваться вместо диктофона более качественным, более продвинутым средством записи, а вместо колонок аудиовыходом, то мы получим вполне сносное качество, записанное на любое желаемое нами устройство. То есть DRM использовать как средство ограничения и средство контроля за использованием музыки, мне кажется, абсолютно неэффективным. И в этом плане я поддерживаю ту же самую компанию Apple, которая в iTunes уже практически полностью отказалась от DRM защищенной музыки. То есть сейчас большинство композиций, которые присутствуют в iTunes Store, можно получить в виде незащищенного DRM MP3 файла при покупке и в дальнейшем пользоваться им так, как ты считаешь нужным.
Но я думаю, что мы тему музыки уже рассмотрели, и надо двигаться еще к более интересной теме авторства изображений, фотографий и других работ.
Ну, здесь мои познания ограничиваются тем, что у нас, ну, скажем так, очень много, в основном, вот те случаи, которые я вижу, использование изображений сводится в лучшем случае к ссылке на сайт, с которого это изображение взято, причем вне зависимости от того, есть ли там разрешение на использование этого изображения таким образом на каком-то другом сайте. То есть, есть ли на сайте источники такое разрешение, нет его. То есть, ну, в лучшем случае при использовании картинки с какого-то другого сайта ставится ссылка на этот сайт. Если это используется, допустим, не для сайта, не для какой-то новости, а это используется, предположим, в рекламных плакатах, там, в баннерах, в чем-то еще. Ну, там, конечно, изображения должны быть более качественные, но, опять же, их можно найти в интернете, в библиотеке, с клипартами, с чем-то еще. И я очень редко слышу, чтобы кто-то, допустим, из рекламщиков или из кого-то еще, может, я просто общаюсь с неправильными рекламщиками, их покупает. То есть в основном это все тоже контент пиратский.
Вот я вообще сталкивался как бы в работе, что сам клиент говорил, что если потребуется изображение из каких-то фотобанков, то я без проблем их типа куплю и предоставлю. Главное, покажите какие. А так вообще большинство, вот сколько помню и себя, и других, используют изображения, найденные просто в поисковых системах, там Яндекс, Google, в основном, которые без копирайтов. Из них там делают коллажи. То есть все, что считается, что в Яндексе или в Гугле было найдено, типа распространяется без лицензии. Хотя это далеко не так.
Ну, в этом плане, наверное, стоит для тех слушателей, которые не в курсе, сказать, что существуют такие фотобанки. То есть это сайты, базы данных изображений, на которые их загружают их непосредственно в правообладатели, ну, либо автор, либо там, по совместительству и правообладатель, устанавливают определенную цену за изображение исходного качества, то есть за исходник, выкладывают в доступ изображение худшего качества, там, с водяными знаками, с какими-нибудь там еще марками. И можно вот таким образом приобрести исходник, заплатить деньги, часть этих денег, само собой, за обслуживание и за проведение этой операции получит сам фотобанк, но большую часть, причем значительно большую часть, получит правообладатель, и мне кажется, такой вариант наиболее оптимальный и наиболее правильный, особенно с учетом того, что цены на изображение в фотобанках варьируются от, по-моему, там, чуть ли не 10 центов там, до... Вот, здесь, наверное, Андрей мне подскажет, как человек, чаще общающийся с такого рода сервисами.
Ну, на самом деле, там цены устанавливаются в зависимости от качества, по-моему, изображения. Сейчас я открою специальный сайт, где я зарегистрирован. dreamstime.com. Я туда снимал фотографии несколько. То есть я вижу, что они реально покупались. То есть там как бы фотографии не особо качественные, что ли. Но целевая аудитория для них нашлась. То есть я там за несколько месяцев набежало несколько долларов даже с этих двух там или трех фотографий. Там есть определенные права, которые выставляются на контент. То есть есть не исключительное, по-моему, право пользования, есть, по-моему, исключительное право пользователя. То есть есть право, когда ты покупаешь изображение для использования, есть, когда ты его полностью выкупаешь со всего хостинга этого и можешь его использовать как правообладатель. Соответственно, цены тоже разные. Если там за обычное право ты платишь от 10 центов до 1 доллара, то за исключительное там цены могут доходить и до 1000, и до 3000 долларов. То есть в зависимости от уже фотографии того, кто ее снимал.
от популярности автора.
Да, можно и так сказать.
Ну, я считаю, что еще одной... То есть мы рассмотрели сейчас то, что люди пользуются очень часто контентом, в данном случае изображениями, просто найденными поиском, и даже не задумываются о том, что у этого изображения, вероятно, есть правообладатель. То есть есть такой распространенный миф, что если картинка размещена в интернете, тем более на каком-то там, допустим, популярном сайте, то это означает, что все, она свободна, и в интернете можно брать все. Если там если ее можно сохранить, то значит ее ну, если есть техническая возможность для использования этого изображения, то нет никакой и не может быть никакой проблемы в том, чтобы его использовать. Но есть еще проблема следующая, что очень многие сайты, загружаемые на них изображения, сразу же маркируют при загрузке своими водяными знаками, сразу ставят свои метки с ссылкой на свой сайт. То есть такие, как, допустим, ну, практически все социальные сети это делают.
И все порталы, кстати, которые вот, более-менее новостные там.
И, ну, я считаю, что эта проблема тоже достаточно большая. Тем более, что, ну, новостные порталы, скажем так, им нужна оперативность, то есть они очень часто действительно берут из поисковика первые кадры, которые появились с места событий, неважно чьи, и быстренько лепят на них марку свою и выпускают под своим пером. Социальные сети в данном случае, конечно, в ситуации немножко более... Ну, с одной стороны мягко, с другой стороны нет. У них просто очень часто, допустим, у тех же одноклассников указано в лицензионном соглашении, что действительно все загружаемые изображения на сервис являются собственностью сервиса. Но я не читал вот на сегодняшний момент их лицензионное соглашение, но вот когда... Я регистрировался на Одноклассниках, когда я там последний раз был, наверное, несколько лет назад, может быть, год, два, три. Вот, тогда там был такой пункт, и мне было действительно интересно это для себя узнать. А ты знаешь что-то подобное еще и какие-то такие еще подобные сервисы?
Я слышал еще более интересную историю, когда новостные порталы перекрашивали, к примеру, машины на снимках, чтобы выдать это за свой контент. То есть я даже такой случай видел. То есть используется фоторетушь, допустим, убираются какие-то детали, там ретушируется машина, снимок выставляется за свой. Такой случай я один раз слышал.
Ну, тут уже, я думаю, сторона это, во-первых, этическая, пожалуй, и, во-вторых, сильно юридическая, потому что, допустим, отредактированный снимок, ну, я не знаю, как можно будет доказать, допустим, в российском суде, что исходным является вот снимок, который на самом деле является исходным.
Ну, технические возможности есть для выявления, в принципе. Специалист может определить, где была ретушь, где нет. Но у нас, конечно, не факт, что в суде такой случай примут вообще.
Ну, то есть мы подходим к еще одной теме, такой тоже не самой приятной, что на самом деле сейчас в России еще недостаточно, ну, я не могу сказать, что отсутствует, практика уже есть, но пока еще недостаточная практика вот в судебных делах в плане защиты авторского права. И, ну, это я не могу сказать, что это проблема, потому что, в принципе, этот вопрос, я думаю, он будет решаться с течением времени и с накоплением такого опыта.
А пока можно порекомендовать только на своих снимках, которые вы выкладываете в общие какие-то ресурсы, или на своих работах, если вы дизайнер или кто-то еще, ставьте копирайт. Если он вас не защитит, то хотя бы заставит того, кто его использует, помучиться с ретушью.
Ну, наверное, на этой радостной ноте такой, пожалуй, самой радостной из последних нескольких минут мы будем с вами прощаться. Если, Андрей, ты не против?
Я не против.
Ну, тогда мы прощаемся с вами. Напомню, со мной был Андрей Осокин. Сайт его такой рабочий pro-ru.ru. Я правильно назвал?
Да, правильно.
Вот. Также Twitter у него aosokin. Ну, соответственно, twitter.com/aosokin. И по другую сторону микрофона и экрана с вами был я. Меня зовут Антон Борисов. Твиттер, соответственно, у меня twitter.com/AntonBorisov. И этот подкаст, я думаю, через несколько часов вы увидели уже на сайте antonborisov.ru. Приходите к нам еще. Такой небольшой спойлер. Или даже не спойлер, такая рекламка. Скоро у нас будет подкаст, совершенно не похожий на этот выпуск. Следующий выпуск будет интересный. Пока.
Пока.